Энтони Мелвилл Радд. Кусок холста.
«Нет, мадам, я не сумасшедший. Я вижу, что вы еле сдерживаете улыбку. Ничего страшного. Не скрывайте иронию. Вы здесь новенькая и мою историю не знаете. Я не обвиняю никого из посетителей. Бремя доказательств лежит на нас. Не так ли? В этой же палате вы встречали несколько необычных персонажей. Правда ведь? У нас здесь пестрая компашка завоевателей, дипломатов, куртизанок и божеств. Если поверить им на слово. Есть Александр Македонский, Ришелье, Юлий Цезарь, Спартак, Клеопатра. Но меня это не касается. У меня с головой все в порядке. Меня зовут Хэл Пембертон. Ну вот, и у вас этот взгляд. Вы думаете, я сумасшедший, как они? Посмотрите же на меня внимательно. Я постарел, это правда. Но если вы мельком видели портрет в галерее Метрополитен, который Поль Гоген написал с меня, когда я приезжал на Таити.
Я ахнула и попятилась. Этот седовласый, добродушный старик, безумный гений Пембертон. Как только я поняла, что он говорит правду, у меня тут же появилось сильное желание сбежать. Я действительно знала этот портрет. И для меня, студентки-художницы, сходство было очевидно. Я развернулась в полоборота. В конце концов, ему разрешили гулять по территории. Уж наверняка он не опаснее злобной Клеопатры, которую я только что оставила играть с ручным аспидом, 5-дюймовым садовым ужом, которого она нашла на гравийной дорожке. «Я верю вам», — запинаясь, ответила я. «Совершенно очевидно, что передо мной был Хэл Пембертон. Никаких сомнений быть не могло». Его лицо, покрытое шрамами, внезапно просветлело. В нем читалось убеждение теперь, после подтверждения своей личности. Удержание его в этих стенах становилось полным абсурдом.
«Я у них записан как Чейз. Джон Чейз»,
— пожаловался он.
«Пойдемте. Хотите правдивую историю преследования художника? Это история о непонимании». Ханжестве.
Он прервался и поманил меня своим заостренным указательным пальцем, приглашая сесть на скамейку, стоящую на солнцепеке чуть в стороне от тонких туманных брызг, вылетающих из фонтана. Я не смогла устоять, несмотря на то, что об этом человеке, якобы погибшем в далекой Полинезии, ходили ужасные, искаженные легенды. Он не мог причинить мне вреда до того, как подоспеет помощь. В 200 шагах от меня стоял охранник. Ко всему прочему, я – дама проворная, поджарая, гренадерского типа. Я дождалась, пока он сядет, и осторожно пристроилась на противоположном конце скамьи.
«Вы первый человек, который не рассмеялся мне в лицо, узнав мою истинную сущность».
Продолжал он, к моему большому удовольствию, не делая никаких попыток сократить 6-футовый промежуток между нами.
«Я здесь из-за невежества, и именно невежество удерживает меня здесь. Я все расскажу вам в подробностях, мадам. Тогда вы сможете поведать об этом другим и добиться моего освобождения». Ценители искусства сразу начнут требовать меня отпустить, как только узнают о жестокой нетерпимости, которая украла 9 лет моей карьеры и жизни. А знаете...
И тут Пембертон настороженно огляделся, прежде чем продолжить шепотом.
«Они не разрешают мне рисовать. О моей молодости и учебе известно не все. В книге Олдена Сефериха хотя бы поверхностно рассказано обо мне. Вы читали ее? Ах, да. Дорогой Альден на самом-то деле ничего не знал. Вот смотрю на его гравюры зданий, на его словесный набросок обо мне и вижу за строчками и буквами лишь бездонную пустоту. Он был скорее восхитительным фотоаппаратом, оснащенным фокально-плоскостным затвором и тончайшими анастигматическими линзами, точно изображающим три измерения двухмерно, но полностью игнорирующим важнейшее четвертое измерение — темперамент и душу, как будто оно столь же призрачно, как и то четвертое измерение, с которым играют математики. Это не так. Художественное вдохновение, то, что в преступном мире называют зуд творчества, было всей моей жизнью. За техникой и вдохновением, полученными от Гварнерези, за исключением нравоучений, остались я сам и божественная искра. Я был одним из Пембертонов с Лонг-Айленда. Две мои сестры до сих пор живы. Они степенны, респектабельны, удачно вышли замуж. И черт с ними. Они действительно считали, что Хэл Пембертон их опозорил. Зануды. Тошно вспоминать о них. Наша мать, Шейла Варро, была певицей. А невзрачный отец много лет управлял страховой компанией «Эверест». Я привожу эти факты с целью убедить вас в отсутствии наследственности как причины повреждения психики, что мне приписывают. В том, что я унаследовал все творческие наклонности моей бедной матери, есть большие сомнения. Она-то всегда была великолепна, а я в юности был тупицей. И лишь только образование и вдохновение смогли зародить во мне искру ее божественной творческой ярости. Но к этому я еще вернусь. В детстве я ненавидел школу, и до 10 лет меня уже исключили из 3 училищ. Каждый раз причиной было грубое обращение с одноклассниками. Моя жестокость к другим мальчикам компенсировала отсутствие интереса к урокам. Спокойное поглощение информации никогда меня не вдохновляло. Когда мне надоедало втыкать булавки в младших школьников или дергать их за волосы, я искал какого-нибудь сверстника, чтобы подраться с ним. Как правило, я терпел поражение, но это меня не волновало. Меня всегда привлекали боль, кровь и жар схватки, но личность противника для меня была не важна. Пока я мог стоять на ногах, расквашивать носы или ставить фингалы под глазами, ничто так не радовало меня, как выражение боли, возникавшее на лице противника, и алая кровь, вытекающая из его разбитых ноздрей. Отец отправлял меня учиться в государственные школы в Нью-Йорке, но и там я не задерживался дольше 6 или 7 недель. Я не пользовался популярностью ни у одноклассников, ни у учителей. Они жаловались на мои выходки, которые казались им отклонением от нормы. А я всего лишь прикрепил булавку, снятую со шляпки одной из учительниц, туда, где, по моему мнению, она принесла бы наибольшую пользу – к рукаву пальто директора. Когда он вскинул правую руку, длинная булавка пронзила его ладонь, и он громко вскрикнул от боли. Я не видел его в этот момент, но, ожидая его у кабинета, мысленно злорадствовал, представляя его пронзенную руку, капли крови, появившиеся в том месте, куда вошла голубая сталь. Мне очень хотелось броситься туда и посмотреть на результат своей работы. Но я не решился, и спустя некоторое время увидел мистера Мортенсона с перевязанной рукой. И хватило же у кого-то проницательности свалить вину на меня. После этого отец отказался от мысли о государственной школе и нашел мне репетитора. Он считал меня не совсем полноценным, и, полагаю, мое отношение к учебе подкрепляло эту теорию. Я измучил 3 человек, взявшихся меня обучать, одного за другим, пока каждый из них не уволился. Я над ними издевался, задания не выполнял и подстраивал несчастные случаи, в результате которых они получали травмы. Не то чтобы я был не способен к учебе, Я понимал, что простые задания, которые давали эти люди, можно было бы выполнить без особых усилий. Просто у меня не было желания изучать алгебру, географию, языки и другие скучные вещи подобного рода. Лишь зоология меня хоть сколько-нибудь прельщала. Однако мои учителя были некомпетентны в этом увлекательном предмете. Пока не появился Джексон. Джексон был четвертым и последним. Он оказался человеком серьезным и в какой-то степени даже ученым. В течение 2 недель он терпеливо пытался научить меня всему, чего хотел отец. Интерес с моей стороны он увидел только тогда, когда дал мне для изучения животных, которые интересовали меня, пока были еще живы. Однажды, после неутешительного занятия другими исследованиями, он оставил мне несколько мелких жуков, которых собирался классифицировать по возвращении. День был жаркий, и маленькие крылатые насекомые, выведенные из состояния покоя, оживленно двигались под стеклянной крышкой, не дававшей им сбежать. Чтобы посмотреть, как они себя поведут, я вынимал их одного за другим и острием перочинного ножа производил легкие операции над частями их тел. Одного я лишил крыльев, другой лишился 2 лапок, третий — усиков и так далее. Затем я присел на корточки и с помощью увеличительного стекла наблюдал за их отчаянной борьбой. Здесь были жизнь, боль, агония и смерть. Она стояла рядом и смотрела на крошечных существ. Это завораживало меня. Я с интересом наблюдал за происходящим, а потом, когда один из жуков стал медленнее двигаться, я стимулировал его раскаленным острием булавки. Мне тогда было всего 16, и я не мог объяснить причину своего интереса, но теперь знаю, что художник во мне пробился сквозь завесу юношеских увлечений при виде самой искренней борьбы в жизни, борьбы со смертью. Меня лихорадило. Я понимал, что жуки долго не протянут. Инстинкт подсказывал мне сохранить хоть какую-то запись о высшем моменте в их жизни. Я схватил карандаш и написал абзац о том, что буду чувствовать, если какая-то огромная, всемогущая сила поместит меня под стекло, отнимет ноги, вонзит в меня острие огромного ножа, раскаленного кинжала и будет наблюдать за моими мучениями. Описание вышло блеклым, лишенным красок. Оно не давало мне нужных эмоций, даже в процессе написания. Как вы понимаете, я не обладал литературным талантом. Грубые фразы, выбранные наугад, только подчеркивали необходимость выбрать более выразительные средства. Без раздумий. И действительно, в этот момент многие сочли бы меня сумасшедшим. Я вырвал из толстого блокнота чистый лист бумаги и яростно начал делать наброски. Как и в писательстве, я ничего не знал о технике рисунка. Никогда раньше не рисовал. Но побуждающая сила была велика. Перед моими глазами возникла картина, которую я хотел изобразить. Ярость протеста против смерти. Я нарисовал борьбу со смертью. Когда Джексон вернулся, огонь во мне уже погас. Ужасный эскиз был закончен. И все жуки лежали под стеклом с вывернутыми лапками. Кроме одного. Насекомое каким-то образом сумело вырваться и безнадежно тащилось по столу, оставляя за собой мокрую полоску бесцветной крови. Опустошенный, морально и физически, я рухнул на ближайший стул, не думая о том, жив я или уже умер. Увидев, что я сделал с насекомыми, бедный Джексон пришел в ужас. Он стал упрекать меня в излишней жестокости. Но в тот самый момент, когда он начал красноречиво меня отчитывать, ему на глаза попался мой грубый набросок. Джексон потерял дар речи. Я видел, как он вздрогнул, поправил пенсне и долго смотрел то на мой неумелый рисунок, то на мертвых жуков. Наконец, казалось, находясь в муках гнева, он прочитал абзац с описанием, обернулся и посмотрел на меня. Его взгляд был полон ужаса и изумления. Затем он вдруг вскочил, схватил два листа бумаги и, взмахнув ими, скрылся, прежде чем я успел прийти в себя и задать хоть один вопрос. С тех пор Джексона я не видел. Бедный дурак. Через час отец прислал за мной. Я знал, что Джексон побежал к нему и ожидал его очередную устрашающую речь. Когда моя новая выходка становилась угрозой для окружающих, я постоянно выслушивал его нотации. Отец не раз порол меня и доводил себя чуть ли не до апоплексического удара, гневаясь на то, что он считал преднамеренным упрямством. Я боялся порки. Она вызывала у меня отвращение. Я не смог сдержать дрожь в коленях по пути в его кабинет. На этот раз, однако, было очевидно, что отец сдался. Он был бледен и казался сломлен тем, что обернулось величайшим разочарованием в жизни. Но он не возмущался и не хотел меня снова наказать. Вместо этого отец спокойно сообщил, что Джексон уволился, объяснив это моей неспособностью к обучению. Отец ограничился перечислением всех усилий, которые он приложил, чтобы дать мне достойное образование, а затем заявил, что все наставники были убеждены, что мои неудачи объясняются скорее хроническим нежеланием учиться, нежели врожденными физическими и умственными недостатками. «До сих пор, — сказал он мне, — ты упорно отказывался от возможностей. Осталась последняя попытка. Мистер Джексон показал мне твой набросок, в котором, по его мнению, виден настоящий талант. Он советует отправить тебя за границу учиться живописи. Не хотел бы ты воспользоваться последним шансом? В противном случае я буду вынужден поместить тебя в некое учреждение, где ты больше не сможешь позорить меня и причинять боль. Короче говоря, в исправительную школу. Скажу тебе откровенно, Хэл, еще немного, и я умываю руки». И что мне было делать? Конечно, я решил ехать в Париж. Отец устроил меня в класс начинающих большой студии Гварнерези, заплатив за год вперед и назначив мне вдобавок солидное пособие. «Буду честен, Хэл», — сказал он мне при расставании. «Я не хочу, чтобы ты возвращался. Содержать тебя буду, пока ты будешь за границей. Если со временем ты добьешься успеха, буду рад видеть тебя снова. Но не раньше. Пембертоны никогда не были неудачниками или тунеядцами». Так мы и расстались. Он умер, когда я учился на третьем курсе студии, и по его распоряжению я получил извещение только после похорон. Получив письмо, я рыдал, но только от осознания того, что теперь уже никогда не смогу загладить вину за то огромное горе, которое я причинил отцу. Если он прожил бы еще хотя бы 10 лет, что не кажется чем-то необычным, учитывая, что он ушел из жизни в возрасте 52 лет, я мог бы вернуть ему часть утраченной гордости. Нужно ли рассказывать о моих годах у Гварнерези? Думаю, затрону их вскользь. Вы сознались, что немного знакомы с моей историей. Скажу лишь, что именно здесь, наконец, я раскрыл свой талант. Я умел рисовать. Маэстро не очень высоко ценил мои старания, но тем не менее учил добросовестно. В использовании размашистой линии и кероскура я превзошел большинство его учеников. Но в цвете я не проявил никакого таланта, по крайней мере, по его оценке. Странное дело. В моем сознании через случайные промежутки времени вспыхивало буйство малинового, оранжевого и фиолетового цветов, которые никак не удавалось удовлетворительно смешать на моей палитре для той или иной картины. Я говорил себе, что в этом виноваты не только сюжеты моих картин, но и я сам. Конечно, это было оправдание лжеца. Впрочем, некоторое оправдание все же имело место. Например, Когда мы писали «Обнаженную натуру», Гварнерези собирал полдюжины старух с пожелтевшей кожей, костлявыми торсами, сморщенными грудями и просил нас изобразить молодость и красоту. Вместо того, чтобы пытаться прикрепить к таким скелетам ткань воображения, я выискивал красивых кокоток в ночных кафе и на следующий день приносил в студию воспоминания и торопливые наброски поз, в которых я их видел. Это было интереснее, но меня все равно не удовлетворяло. Я провел в студии 5 лет. 3 зимы провел на Сицилии, в Сардинии и Италии, прежде чем на меня впервые снизошло возможное решение моей проблемы. Это случилось в июле, когда студенты, любящие север, уезжают на каникулы. Однажды днем я остался один в огромной студии. Самого Гварнерези не было, ведь даже самым преданным последователям в жаркие дни тоже требовался отдых. С одной стороны комнаты стояли клетки, в которых маэстро держал мелких животных, используемых для моделей у начинающих. Здесь было несколько кроликов, десяток белых мышей и рыжая лиса. Осматриваясь в поисках вдохновения для дальнейшей работы, я случайно увидел, что один из кроликов смотрит в мою сторону. Солнечные лучи, проникавшие через открытое окно в крыше, отражались в глазах зверька, превращая их в светящиеся диски алого цвета. Я раньше не замечал этого явления, которое, как я понял, встречается довольно часто. Оно произвело на меня необычайное впечатление. В ту же секунду я вспомнил о своих жестоких выходках в детстве, об изуродованных, умирающих жуках, пробудивших во мне художника. Кровь стремительно приливала к вискам. Меня трясло. Если есть жизнь, пусть будет и смерть. Я могу вернуть вдохновение, которое дали мне эти замученные жуки. С осторожностью и волнением я выглянул в пустой коридор, запер дверь студии, задернул шторы на окнах, через которые меня могли увидеть, и прокрался к клетке с кроликами. Я схватил смотревшего на меня белого зверька за длинные уши. Теплая мягкость его дрожащего тела довела мой творческий порыв до бешенства. Я отодвинул от стены стол и, прижав к нему животное, достал нож. Преодолевая отчаянные, но тщетные попытки кролика сопротивляться, я сделал длинные надрезы на белой спине и брюшке. Полилась кровь. В порыве абсолютной ярости и восторга я бросился к холсту. Пальцы дрожали, когда я смешивал краски, но нерешительность исчезла, а голова была ясной. Я рисовал. Возможно, вы видели репродукцию этой картины. Она называется «Страсти волхвов» и сейчас висит в одной из парижских галерей. Когда-нибудь она украсит Лувр. А все потому, что наш белый кролик пожертвовал кровь своего сердца. В 11 утра Гварнерези, придя в мастерскую, застал меня спящим на полу, абсолютно опустошенным. Когда он потребовал объяснений, я молча указал на завершенную картину на мольберте. Я думал, что он впадет в бешенство. Какое-то мгновение он смотрел на нее, и нетерпимость исчезала с его бородатого лица. Когда же он открыл рот, оттуда вырвалась череда негромких восклицаний на родном языке. Его поднятые руки раскрывались и смыкались в жесте, который, как я понял, выражал безудержный восторг. Внезапно он подскочил к мольберту и, прежде чем я успел преградить ему путь, выхватил мою картину и выбежал с ней из мастерской по лестнице на узкую улочку. Я бросился за ним, но был недостаточно быстр и потерял его из виду. Через полчаса он вернулся с 4 братьями-художниками. Владельцами студии неподалеку. Они были более чем щедры на похвалы, называя мою картину величайшим шедевром, какого не создавали в квартале за многие годы. Сам Гварнерези был уже менее эмоционален, но я заметил слезы в его глазах, когда он обратился ко мне. «Ученик стал мастером», — сказал он просто. «Иди, я не учил тебя этому и не смогу научить большему. Но я всегда буду гордиться тем, что сеньор Пембертон написал свою первую большую картину в моей мастерской». На следующий день я арендовал собственную студию, сразу же перевез туда свои вещи и принялся за работу. О следующих нескольких месяцах рассказать почти нечего. Призрак вдохновения, породившего мою великую картину, еще витал в воздухе, но в работе я был не лучше любой посредственности. Хотя опыт и достижения несколько улучшили мой навык использования цвета, я довольно скоро узнал жестокую правду. Никогда больше я не смогу достичь той же художественной страсти, если только после 4 месяцев безрезультатных попыток, в течение которых я закончил 2 неудачных полотна, я сдался и купил себе 2-го белого кролика. Каков же был мой ужас, когда, справившись с этим зверьком точно таким же образом, как и с его предшественником, я обнаружил, что не испытал абсолютно никакого прилива вдохновения. Я мог смешивать и наносить краски немногим более тщательно, но страдания и кровь этого животного уже не оказывали на меня сильного воздействия. Через 2 дней пришло осознание. Страсти волхвов исчерпали стимул, который могли дать кролики. В полном разочаровании я совсем перестал творить. Хотя в глубине души знал, что единственная картина, которую я написал, была великолепна в своем роде. Однако мне было неприятно думать, что в ней я достиг предела своего художественного мастерства. Тем не менее, я не мог возбудить в себе ничего, кроме пустого энтузиазма от методичной мазни по холсту, который я так высмеивал у других посредственных художников. В конце концов, я оставил попытки и погрузился в депрессию, пристрастившись к абсенту и сигаретам. Однажды меня навестил Гварнерези и, обнаружив меня в скверном расположении духа, посоветовал побольше бывать на свежем воздухе. Так как я наотрез отказался от путешествия, зная, что мой недуг субъективного характера и не лечится видом новых пастбищ, он отдал мне свою верховую кобылу — прекрасное животное черного цвета с белыми отметинами над копытами и звездочкой на лбу. Я пообещал каждый день совершать на ней прогулки. Прошло 3 недели. Я сдержал обещание и действительно наслаждался верховой ездой. Однако, каких-либо благотворных результатов это не принесло. Я был вполне здоров физически, разве что небольшая вялость. И всякий раз, когда я садился рисовать, мои порывы еще больше сдерживало духовное истощение. Постепенно во мне поселилось пугающее убеждение, что я закончился как художник. Как-то раз, проехав 1 или 2 лиги за Пасси, я сошел с привычного маршрута и остановился утолить жажду у источника, на котором нужно было разбить тонкую корку льда. Напившись, я подвел кобылу к этому месту, и она тоже напилась. Однако, когда она подняла голову, острый край льда проколол ее нежную кожу примерно на 1/4 дюйма. Присмотревшись, я увидел, как на ее щеке собрались красные капли крови. Не могу описать словами те ощущения, которые охватили меня. В ту же секунду я вспомнил жуков и кролика и понял, что это великолепное животное было дано мне лишь для того, чтобы разжечь во мне утраченное вдохновение. Это была рука провидения. Вскоре начались приготовления. Я получил в распоряжение просторный, хорошо освещенный сарай в окрестностях и разместил там кобылу. Сам же поехал в Париж за холстами и материалами. Затем, Когда все было готово к работе, я крепко связал кобылу прочными веревками, чтобы она не могла даже сдвинуться с места. Я поступил с ней так же, как с кроликом. В глубине души мне было неприятно причинять ей боль, ведь я заботился о ней, как о близком друге. Но ярость творческого порыва было не остановить. На следующий день, когда все было кончено, я отвез полотно в Париж и показал его Гварнерезе. Он пришел в экстаз, заявив, что я наконец-таки вернулся к жизни. Когда же я рассказал ему о кобыле и предложил ему назвать за нее свою цену, он побледнел и, вздрогнув, поднялся. «Любого другого человека, не такого великого, как вы, сеньор», — пронзительно закричал он трескучим старческим голосом, сбиваясь от волнения. «Я бы убил за это. Вы за гранью закона, по которому другой мог бы заслужить вечное проклятие, но находитесь в той сфере, где достойны лишь неугасающей ненависти. Вы великий, но вызываете отвращение. Пойдите прочь». Тогда я обнаружил, что никто не желает смотреть на мою картину. Гварнерезе рассказал эту историю сочувствующим друзьям, и она распространилась по кварталу, словно пожар в ельнике. Я был подвергнут остракизму, покинут всеми, кто называл меня своим другом. Через месяц, почти сломленный духом, я приехал в Нью-Йорк. С Парижем было покончено. Здесь, в Америке, никто не знал истории моей последней картины, а когда она была выставлена, критики провозгласили ее величайшим произведением, превосходящим работы всех американских художников. Я продал ее за 20 тысяч долларов, что по тем временам было очень неплохо. Меня захлестнула волна популярности. Как известно, в нашей стране даже самые плохие произведения популярного художника раскупают моментально. Стоит кому-то стать знаменитостью, критика в его адрес словно умирает. Все холсты, написанные в Париже, я распродал, а светские дамы города осаждали меня в ожидании своих портретов. Поскольку у меня не было никакой определенной идеи для следующей картины, я решил погрузиться в работу на заказ. Она была легкой, хорошо оплачивалась и не требовала ни изобретательности, ни воображения. Я просто писал картины по мере поступления, по две в неделю, и богател. Так пролетели 5 лет. Потом я влюбился. Беатрис была намного моложе меня. Ей только исполнилось 19. Мой глаз постоянно ищет красивые черты лица и фигуры, словно я выбираю модели среди женщин, которых встречаю. Именно этим она и привлекла меня. Она была стройна в талии, с изящными лодыжками, мягким изгибом шеи и плеч, что мгновенно интригует художника. В некотором роде она была более зрелой, чем можно было ожидать от особы ее возраста, и от этого становилась еще восхитительнее. Ее глаза были подобны темным водоемам, по которым пробегала рябь от каждого дуновения фантазии. Как только я заглянул в них, я почувствовал тот самый удар сердца, который свидетельствует о наступлении большого чувства. Я и раньше много раз влюблялся. Но только в обществе Беатрис я, к своему удивлению, осознал, как заблуждался до этого. Вечером, когда она сидела рядом со мной в одном из укромных уголков садов специй Себастьяна, большом крытом заведении, скопированном со знаменитых садов Канди на Цейлоне, я восхищался ее красотой и тем, как мягкий шелк облегал ее фигуру. Страсть обладания захватила меня полностью. Перед расставанием я сделал ей предложение. В ответ она протянула нежные белые руки к моей шее и встретила мои губы лаской, в которой я почувствовал весь пыл любви. Это был самый сладкий и счастливый миг в моей жизни. Мы поженились и начали строить дом на Лонг-Айленде. После медового месяца мы поселились там, безумно влюбленные друг в друга. Год пролетел незаметно. 10 месяцев моя кисть не касалась холста. Это была идиллия, но вскоре меня охватило чувство стыда. Неужели я настолько слаб духом, что любовь к женщине смогла уничтожить во мне все стремление и страсть к реализации? К концу года я снова рисовал. Писал портреты. Долгий отдых и счастье сделали меня нетерпимым к подобной ерунде. У меня было столько денег, что хватило бы каждому из нас на всю жизнь, поэтому я не мог относиться к портретам серьезно. Еще год я потратил на эту ерунду, так и не попытавшись приступить к серьезной работе. Потом, когда Беатрис родила мне дочь, я задумал продолжить попытки создать что-то серьезное. Рассказывать об этом бесполезно, так как все было в точности так же, как и после первой удачной картины. Моя техника теперь была максимально близка к совершенству, а простому смешению цветов я научился в тех двух диких приступах безумия. Однако я обнаружил, что психологически не способен атаковать объект, если он не повергал меня в трепет. И в этом, несомненно, и заключался мой талант и интерес. Я восстал против инстинкта, побуждавшего меня снова попробовать эксперимент с кобылой. Я хладнокровно ненавидел саму мысль об этом и с замиранием сердца боялся, что не найду больше вдохновения, даже если повторю этот прием. Я обратился к пейзажной живописи, выбирая гнусные, грязные или яркие сцены. Я писал тележки с рыбой и молоком на Хестер-стрит, показывая на заднем плане полчища грязных морских ежей, дергающихся на тротуаре. Почему-то картина не получилась по-настоящему достойной, хоть я легко продал ее. Тогда я изобразил улицу в гетто в дождливую ночь, где жирная грязь блестела на мостовой, а бесформенная фигура человека сгорбилась в дверном проеме. Эту картину характеризовали как сильную работу, пробуждение американского Франца Хальса, как выразился один из критиков. Но я знал, что могу лучше. По сравнению с той работой, которую я мог бы сделать, находясь под мощным стимулом и вдохновением, это была просто грязная мазня. Я ненавидел ее. Даже водные пейзажи не удовлетворяли. Я написал половину картины, изображающей два копотливых пыхтящих буксира, тянущих в гавань огромный, как левиафан, пароход, но так и не закончил. Мне казалось, что во время работы у меня текут слюни. Так прошло еще 2 года. Счастливых, когда я был рядом с Беатрис, но грустных и жестоких, лишь только я оставался в студии один. Моя жена рано расцвела во всей красе женственности, но при этом сохранила достаточно скромности и замкнутости, чтобы я никогда не уставал от нее. Когда мне исполнилось 33 года, наши физические и душевные силы были на подъеме, а потому мы все еще познавали прелести любви и истинной привязанности. Однако во мне определенно росла какая-то сила. Отрицать это было бессмысленно. Я был рожден для великих дел. Слабый компромисс, небольшая уступка удовольствиям тела и души могли лишь подлить масло в огонь, который охватывал меня, когда я оставался наедине с собой. Я боролся с этим еще несколько месяцев, но в итоге сдался. Смятение и страх боролись во мне с амбициями и похотью. Я отправился в далекий городок штата Нью-Йорк, купил прекрасную чистокровную кобылу и повторил эксперимент, из-за которого я расстался с Гварнерези и моими парижскими коллегами. Тщетно. Из жуткой расправы над животным родилась всего лишь одна мрачная картина. Я написал ее несколько недель спустя, когда дрожь отвращения немного утихла. Картину я назвал «Каннибализм», поскольку на ней были изображены африканские дикари, пожирающие человеческую плоть. Ее так никто и не купил, потому что как только она была выставлена мною на всеобщее обозрение, нью-йоркские цензоры тут же ее запретили. Да и думаю, никто не захотел бы иметь эту картину у себя дома. Мне самому она не нравилась. В конце концов, после долгих уговоров жены, я ее сжег. Но это жертвоприношение только усилило ярость в моем сердце. Я был способен на большее. Раз уж я рассказал вам о других периодах моего неистовства и ненависти к себе, то могу рассказать и о следующем месяце. Так же, как и в прошлый раз, вдохновение для моей последней большой картины пришло совершенно случайно. Беатрис серпом срезала сорняки в саду, а я смотрел на нее, сидя рядом по-турецки. Я всегда находил какое-то успокоение, находясь около нее и наблюдая за тонкой игрой животных сил в ее упругом теле. Серп соскользнул. Беатрис вскрикнула, и я поспешил приложить платок к открытой ране на ее запястье. Но от глаз моих не укрылось, как алая кровь пузырится на атласной коже. Безумие вспыхнуло в моей душе. Меня всего трясло. Бешеный пульс отдавался в висках. Дрожащими пальцами я наносил антисептик и прикладывал бинт к ране. Логичная, неизбежная развязка. Будучи самым близким мне человеком, она должна была стать моим вдохновением для написания картины, моего шедевра. Разумеется, я ничего не сказал Беатрис о том, что было у меня на уме, и сразу же занялся приготовлениями. Я поставил в студии небольшую кровать, пристегнув к ней крепкие ремни. Затем я приготовил кляп и наточил имевшийся у меня острый нож Вайс так, что его острие могло срезать волос одним прикосновением. В последнюю очередь я приготовил холст. Я позвал ее, и когда она пришла, я схватил ее и сорвал с нее одежду. Сперва она подумала, что это шутка, и сопротивлялась, смеясь. Но когда я вставил ей кляп и начал связывать руки и ноги крепкими ремнями, в ее темные глаза прокрался ужас смерти. Чтобы показать ей, что по-прежнему люблю ее, я целовал ее волосы, ее глаза, ее грудь. Затем я взялся за работу. Через несколько мгновений меня унесло, и я рисовал так неистово, как не рисовал никогда в жизни. Красная струйка стекала со стальной кровати на пол и медленно подбиралась к тому месту, где я стоял. Пламя страстного вдохновения поглотило меня. Я рисовал, рисовал. Это был мой шедевр. Опьяненный яростью творчества, я снова и снова бросался на пол в красную лужу. Я обмакивал в ней свои кисти. Обезумев от восторга безудержного творения, я продолжал и продолжал, пока поздно вечером не услышал, как моя маленькая дочь плачет в своей комнате, потому что никто не покормил ее ужином. Я спустился вниз и рассмеялся, увидев ужас, отразившийся на лицах своих слуг. Само собой, они нашли Беатрис и сразу же позвонили в полицию. Но я их всех обманул. Я знал, что они могут что-нибудь со мной сделать. Такова людская недалекость, против которой настоящий художник всегда вынужден бороться. Я взял холст со своим шедевром и спрятал его в потайной шкаф в стене, о котором никто не знал, кроме меня самого. Мне было наплевать, что они сделают со мной. Но эта картина, ради которой Беатрис отдала свою любовь и жизнь, была священна. Они пришли и забрали меня. Потом был страшный скандал, какие-то глупые экспертизы, в которых я не принимал ни малейшего участия. А потом меня упрятали сюда. Я недолго пробыл в заточении. О нет. 3 года спустя мои старые друзья организовали побег и тайно переправили меня на Южные моря. Там они нашли мне студию, чтобы я продолжал рисовать. Однако я находился под постоянным присмотром. Я рисовал, но не имею ни малейшего представления о том, что стало с теми холстами. Да они меня и не интересовали вовсе. Я думал только об одном – о своем величайшем шедевре, спрятанном в шкафу старой мастерской. Я хотел увидеть его, восхититься пламенем цвета и грандиозностью замысла. Наконец я ускользнул от своей охраны и после долгих скитаний по морям на туземных Проа снова отправился в Нью-Йорк. Я нашел холст и, свернув его, спрятал под одеждой. Затем я вышел на улицу и сдался. Меня снова привезли сюда. Тюрьма уже не имела для меня никакого значения. Я постарел. Предложите мне свободу сейчас, я бы не отказался. Конечно, я хотел бы выйти отсюда, но не так сильно, как раньше, потому что мой шедевр всегда со мной. Смотрите.
Старик пошарил у себя за пазухой и достал испачканный сверток, который он развернул дрожащими от нетерпения пальцами.
«Смотрите, мадам!»
– торжествующе вымолвил он. И перед моими широко раскрытыми от ужаса глазами он развернул квадратный кусок нетронутого белого холста.
Впечатляющая история безумного художника, рассказ Энтони Рада «Кусок холста» был опубликован во втором номере журнала Weird Tales в апреле 1923 года.